Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас историческая экспертиза онлайн выпуск 62. И у нас сегодня биографическая тема. Раньше мы всех называли «Время историка», но вот с легкой руки моего коллеги Юрия Латыша у нас уже было «Время философа», и сейчас у нас вот вторая передача называется «Время философа», и в гостях у нас Андрей Баумайстер. Это украинский философ, доктор философских наук, и как он сам о себе написал в Википедии, представитель публичного поворота философии. И это очень интересное направление, этот публичный поворот, он воплотился в школу архитектура смыслов, и мы сегодня эту тему обязательно затронем. Биографическую справку можно посмотреть в YouTube, там есть список книг Андрея и другие сведения о нем. А мы перейдем к вопросам.
А, простите, Сергей, перебью вас, только уточню. Это не я писал о себе в Википедии, потому что это кто-то пишет, не знаю,
Кто там
анонимные
написал?
тексты,
Ну,
да. Да,
я...
и то, что я представитель публичного поворота
Ну,
философии и так далее. Я
кто-то
с этим
хорошо.
соглашаюсь, не спорю, но фраза не моя.
Ну, кто-то хорошо вас знает, поэтому он точно отразил это направление вашей деятельности. И первый вопрос у нас биографический, который мы задаем всем. Он относится к теме памяти. Почему мы всегда его задаем? Потому что наш журнал специализируется на памяти, и это очень интересная тема всегда. И он как бы состоит из двух взаимосвязанных вопросов. Первый – это глубина семейной памяти, потому что мы проверяем концепцию Яна Асмана, который говорит, что если люди до модерных обществ строили свою идентичность вокруг своего рода, своей семьи, и они знали достаточно глубоко своих предков, то в модерном обществе идентичность строит уже государство через образование, СМИ и другие каналы. И поэтому люди модерного общества обычно знают, вот кого они видели. Дедушку видели, значит, они про дедушку знают, а уже прадедушку уже в редких случаях знают. Но это теория, и, кстати, она подтверждается особенно с людьми, чьи семьи, так сказать, прошли, наши соотечественники, скажем так, Советский Союз, потому что там во многих случаях люди сознательно стирали биографию, потому что могли быть проблемы. Это, значит, первый вопрос – это глубина памяти, насколько вы помните, а второй взаимосвязанный вопрос – это травматический семейный опыт, как он отразился в семейной памяти, потому что действительно наши люди прошли через уникальный трагический опыт минимум 17-го, 53-й год, революции, войны, три волны голода и постоянный террор. Вот. Значит, то есть вот два момента. Глубина семейной памяти, насколько вы помните своих предков, и второй, как вам в семье рассказывали об этом страшном периоде 17-53 год.
Спасибо за вопрос. Я, пожалуй, здесь вас немного разочарую, но попробую в несколько ходов ответить. Первое, глубина семейной памяти, она у меня не очень большая, потому что я родился в семье обычных советских интеллигентов. Мой отец художник, мама работала бухгалтером. И это особенность людей, я родился в 70-м году, это особенность людей моего поколения, чуть младше, чуть позже. Потому что на меня большое влияние оказал мой дед из Днепропетровска, Екатеринослава. А дедушка и бабушка – это связь такой немецко-украинской линии, которая жила в Екатеринославе достаточно давно. Я очень много с ним общался, и он во многом на меня повлиял. Но ни о каких исторических рассказах речи быть не могло, потому что было особое время. Единственное, я помню, как молния, которая меня поразила, я потом привез домой этот 10-томник детской энциклопедии, желтый такой, хрущевского времени, и там в последнем томе была фотография Хрущева. И дед увидел, что я просматриваю эту энциклопедию, я открыл фотографию цветную Хрущева, и он просиял, он говорит, это его до сих пор врезалось это в память. А вот Хрущев, рыбочка, мил, так милый какой человек. Я подумал, во-первых, кто такой Хрущев, потому что он был полностью выброшен из памяти, и уже Брежневская энциклопедия о Хрущеве практически не говорила, и почему дед к нему так хорошо относился. Но поскольку советские люди жили отдельно от старших поколений, они жили своим миром. Я вырос в семье и в окружении художников, поэтов, скульпторов, архитекторов. Потому что я родился в ведомственном доме в областном центре украинском, это Черкассы. Провел там до 13 лет включительно. И окружение отца – это художники. Поэтому мы слушали их разговоры, это были поэты, это были певцы. Известная очень певица, которая Раиса Кириченко. Мы видели на совместных днях рождения этих людей. Мы общались с ними, но все равно это другой мир. Не принято было расспрашивать людей старшего поколения. И я понял, что нужно расспрашивать деда и задавать ему вопросы, когда он уже умер. Мой отец умер в 83-м году, когда мне было 13 лет. А дед умер год спустя после него, соответственно, спросить было не у кого. Это первый момент. А второй момент, память людей, например, моей мамы или людей старшего поколения, бабушки по линии мамы, была очень деформирована. Я как философ и как исследователь понимаю, внимательно слушая, например, рассказы бабушки, насколько она сама путалась в показаниях. Насколько непрочно и сомнительно была, и избирательно была ее память. Поэтому, быстро прокручивая вторую половину ответа, скажу, что в 13 лет, оказавшись в большом городе, в Киеве, один, в спецшколе художественной, я открыл для себя другую историю. Через Киево-Печерскую лавру, через фрески Печерской лавры, через женские монастыри, Покровский, Флоровский монастырь. Это в советское время, а я в 83-м поступил, ворвался совсем другой мир. Тогда вошла в меня длинная киевская история. Одна из женщин, работающих в нашем общежитии, спецшколы, оказывается, была монахиней в миру, я так догадывался позже, она ходила в такой рясе, и давала мне читать книги с буквами «ять». И это резко контрастировало с советским опытом детства, который закончился в 13 лет. Это монастыри, это Булгаков, это история Киева дореволюционного. Так в мою жизнь с 83 года вошла длинная история Киева, перелома 19-20 веков. Ну а уже потом, после того, как начались толстые журналы в моей жизни, 88-й, 89-й, 90-й, когда как раз был юношей, интеллектуально созревал, это уже была еще более длинная история. Толстые журналы публиковали архивы, историю 19-го, начала 20 века, запрещенную тогда, не сам издат, там издат и так далее. Тогда возник еще третий слой. Поэтому краткая формула ответа – весь путь к истории – это путь книжный. Через чтение, а не через живых людей. Я мало в своей жизни встретил людей, русскоязычных, подчеркиваю, через которых я мог бы брать этот опыт. YouTube помог, когда стали эти люди говорить. 10 лет назад, 5 лет назад. Большие интервью, большие какие-то свидетельства. Но это не мой опыт. И совсем завершая ответ. Когда я об этом говорю, всегда находятся такие вредные люди, в кавычках вредные или без кавычек, которые пишут в комментариях, что все я вру, все помнили. 90% населения советского это дворяне, люди голубой крови, и у них историческая семейная память 200-300 лет. А я вот такой отщепенец-разночинец, который выдумывает короткую память, а вот они могут предъявить историю поколений в каких-то там 10-30-х коленах. Я понимаю, конечно, что это воображаемый в основном мир, и очень немногие группы людей могут этим похвастать или гордиться. Но это тоже отчасти искаженная устная память, тоже термин, не только Асмана, но и его жены. Это культура памяти. В первую очередь имелась в виду устная память. Вот так бы я ответил поэтапно на ваш вопрос.
Ну, то есть семейные воспоминания практически у вас нету, да?
Есть, наверное, не фрагментарный, и нужно было потом, еще раз задавая наводящие вопросы, уже взрослым человеком реконструировать и заполнять пробелы. Например, там рассказ бабушки по маминой линии о голоде каком-то 30-х годов и сразу после войны Второй мировой. Или рассказы дедушки. Потом я узнавал осколками по Ютьюбу, это хранится в Москве, в КГБ, как-то архивы, что мой прадед Адам Баумейстер еще в 1920 году был захвачен красноармейцами и обвинен в антисоветской пропаганде. Потом обрывки о нем теряются. То есть это нужно смотреть архивы, у меня пока не доходили руки. Это Москва и Екатеринослав. Что-то я знал о деде по рассказам глухим моего дедушки, о прадеде. Ну и подобное тоже свидетельство о дореволюционном периоде жизни в Екатеринославе, в Черкассах и так далее. Но эти все рассказы нужно проверять и перепроверять. Нужно верить только документам, проверять документами и так далее.
Ну, а прадед кем был до революции?
А вы знаете, вот это я не знаю. Я знаю, что мой дедушка был инженером-химиком и даже возглавлял какие-то предприятия в Екатеринославе и даже попал в тюрьму в 50-е годы
50-е.
за какие-то вопросы. Я знаю общение с моим отцом, который умер известным, набирающим известность художником на пике роста, 44 года молодым человеком. Ну и знаю о бабушке по маминой линии, которая работала у людей, потому что она растила двух дочерей. И мой как бы дедушка по линии мамы попал в лагерь уже сразу после Второй мировой и там погиб. Поэтому они тоже росли без мужчин. Вот две девочки и моя бабушка, которая их поднимала на ноги и растила. То есть это такая типичная, мне кажется, советская история.
Ну, лагерь, да, лагерь, тюрьма.
Неполных семей, смерть, и так далее.
Ну, а после войны, за что не знаете, да? Не интересует.
Могу сказать, что это опять же по рассказам, не знаю, насколько это интересно нашим зрителям, по этой маминой линии. Он сам родом из Николаева и познакомился с бабушкой во время войны. И это такая история тоже. Темная история также части советских семей. Он оставил семью ради вот этой бабушки, они даже не были расписаны. И поэтому моя мама и родная сестра, младшая моей мамы, это дочери, родившиеся как бы вне официального брака. И он работал капитаном на барже и плавал по Днепру до Смоленска и дальше, и до Николаева и дальше. И, очевидно, были какие-то обвинения, кто-то обвинил в какой-то растрате или во вредительстве и так далее. Я не знаю подробностей, но он умер в лагере. Не пережил, да, не удалось ему выйти. Это такая тоже история. То есть многие из нас это такие осколки, фрагменты каких-то историй несовершенных, незавершенных.
Ну да, ну, то есть это, в общем, типичные истории, когда только какие-то глухие упоминания, потому что как раз потому что боялись об этом рассказывать,
Да,
чтобы.
это не замок английский, где висят портреты
Да.
14-15 веку относящиеся, когда тебе рассказывают, вот твой прапрапрадед заключил такой-то договор, а этот, значит, потерпел поражение или выиграл битву там-то, там-то. Нет, это совсем другая история. Но я не жалею. Аверинцев, как ты говорил, вспоминая, в кругу тогда, я так понимаю, в Москве была мода на голубую кровь. Я очень люблю историю аристократов и элиты, я не иронически к ним отношусь, но как-то в разговоре, услышав, что все вокруг дворяне или какие-то графы, он погладил кота и сказал: «Одни мы с тобой разночинцы». Вот что-то подобное я могу сказать. Вот на фоне благородных семейств я вот такой разночинец.
Ну да, ну, в принципе, это действительно такой факт есть, что люди любят находить благородных предков, но это говорит о том, что конструктивизм берет верх над
Да.
примордиализмом,
Сильная версия конструктивизма.
так сказать. Да. Еще вопрос, связанный с памятью, нам недавно его предложили, мне кажется, тоже он интересный, это память-вспышка, то, что называется flash bulb memory. Значит, когда люди помнят, в каком месте, при каких условиях они услышали какую-то, ну, вот важную новость. Ну, вот в Америке это убийство Кеннеди, потом вот это 2004 год, 7 сентября, да, 7 сентября. Вот я лично помню, хотя мне было, наверное, лет 6, в детском саду прибежала воспитательница и сказала, значит, Гагарин разбился. Я помню, я могу сейчас показать это место, где я это услышал. Вот ваша первая такая память вспышка, вот когда, так сказать, большая история вошла в вашу жизнь.
Это скорее не историческое событие, а ментальное событие, потому что я, живя в общежитии спецшколы, республиканской художественной средней школы имени Тараса Шевченко, это не выговорить, увлекался философией уже с 13 лет. И я помню осеннюю, поздний вечер, почти ночь, большую луну, и я напряженно рассуждал о истоках и причинах возникновения Вселенной. И спонтанно я пришел самостоятельно, не читая еще литературы, к доказательству бытия Бога. Как я узнал спустя лет 15-20, это доказательство похоже на космологическое доказательство, одно из. И это меня пришибло, и я ходил 2 дня под впечатлением, потому что я не был верующим, я вырос в атеистическом окружении. Много читал, конечно, ну, Достоевский, религиозные сюжеты были известны, но так, чтобы самому принять религиозную картину мира, это было вот молния. И это была маленькая комнатка, не в моей комнате, а отдельно. Какие-то мольберты стояли, луна в окне, шелест листвы и вот это вот ощущение путь через Вселенную к ее создателю и к приходу, к достоверному существованию Бога, мне было тогда 17 лет. Вот это место для меня было важно. Но потом, конечно, лавра, еще один топос, топосы памяти. Вот топос это лавра, пещеры, безусловно. Ну, пожалуй, когда я вернулся из армии и поехал в Крым отдыхать, то когда я выезжал в Крым, радио сообщало о, как это сейчас сказать корректно, ну, собственно, путч начался. Когда я приехал в Ялту, это как раз был второй день путча, и дежурил большой корабль, и фактически на моих глазах Ливадия была видна, как бы вот примерно говорили, вот там в Ливадии Горбачев находится, и это тоже было ощущение. Когда я вернулся уже домой, путч закончился. Получается, что для меня большая история распалась на две большие части. Мой путь в Ялту и мой путь возвращения из Ялты. Одна страна была, когда я направлялся в Ялту, когда я вернулся, страна была уже другой. Все уместилось в одно путешествие.
Интересно, да? Ну, вы затронули вот ваш, как бы этот, как говорится, инсайт, да, озарение, которое привело вас к пониманию, там, ну, можно сказать, философскому осмыслению. И нам уже, так сказать, два товарища, значит, один из них, как он себя назвал? Здравый смысл. А Юрий, у тебя как его зовут?
Семен, по-моему.
Семен, в общем,
Ну,
они
возможно.
один и тот же вопрос, значит, как повлияла скрипка и живопись на вас, а я бы хотел его по-другому переформулировать. То есть вы начинали, ну, с искусства, где все-таки больше эмоции играют роль, А потом перешли к философии, то есть поворот, в общем, не такой обычный все-таки, потому что философ считается это как бы пример логического мышления, рациональности там и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, как произошел этот поворот, почему вы решили стать философом?
Видите, очень много предрассудков по поводу разных видов деятельности, но я сказал о роли деда. Я стал писать прозу в 6 или в 7 лет, не помню. И понятно, что это никому не было нужно, но мой дед делал вид, что ему это страшно интересно, и выступал в роли заказчика. А поскольку у деда в Екатеринославе была большая библиотека, в которой всегда рылся старый шкаф, где было много открытий, много разных изданий, я получал гонорары книгами, вначале детскими, а потом и взрослыми. Поэтому читать я стал очень рано. И мысли через литературу, Гоголь, Пушкин, Толстой, другая проза, естественно, там, Жюль Верн, Фенимор Купер и так далее, и тому подобное, Вальтер Скотт, это уже была мысль. Но поскольку я поступил в музыкальную школу в 7 лет, а отец прямо над нами, не по диагонали, имел мастерскую, в ведомственном доме все мастерские у нас были на 5-м этаже. Поэтому работа отца была спуститься на 4-й этаж и подняться потом в мастерскую. То путь из школы средней домой шел через мастерскую, где отец писал свои очередные картины или пейзажи. И точно так же в музыкальной школе в другом конце города, номер 1 школа, старое здание, тоже шла через мастерскую. Поэтому я со скрипкой заходил, и картины, запах масляных красок, разбавителей, который стал долго меня потом сопровождать, это была только часть жизни. Скрипка – это звуки, это понимание музыки. В музыкальной школе не только скрипач играет сам, но и в группе, это ансамбль скрипачей, поэтому это взаимодействие звуков очень важное. Ну и часть художников – это люди, которые мыслят. Например, среди альбомов, которые были дома, Николай Рерих, и позже я открыл для себя Теософию, все эти вещи, которыми переболел. Поэтому художники думающие, и мой учитель в РХШ, Олег Александрович Животков, всегда придерживал, он ныне живет, его сын известный тоже, киевский художник Александр Животков, всегда говорил о том, что художник думает. И когда мы разбирали работу, он говорил, что вот здесь вот нет мысли. Это немножко другой тип мышления. Другой тип мышления. Но почему я начал с литературы? Потому что когда ты задумал писать романы, я писал большие тексты, они непосредственно привели меня потом и к философии. Я об этом рассказывал в ряде случаев. Поскольку стал писать о Шамбале, герой попадает к Махатмам, нужно говорить о какой-то мудрости мира. А в тебе в 12 лет, в 13 лет нечего сказать об этой мудрости. И поэтому обращение к философии было связано в первую очередь с тем, чтобы, почитав философские книги, продолжать роман. Вот ту часть, которая была связана с беседами с махатмами, в виде бесед. И так началось, и первая книга, 13-летняя, Владимир Ильич Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм». Это то, что было в библиотеке домашней. Ничего не понял, ни одной страницы, ни одного абзаца. Это было первое столкновение с философией. Книга со сложным названием и с непонятным текстом. Это начало пути.
Мы только что получили еще один вопрос, который касается того, о чем вы говорили, о том, были ли у вашей жизни творческие и научные озарения. Ну, кое-что вы вспомнили, возможно, еще какие-то примеры.
Да, конечно, безусловно, было много, но дело в том, что есть разные типы людей. Есть люди, скажем так, человек творческого хаоса. Он живет, например, лежит много, выпивает, гуляет, и потом раз, пришла великая идея. Вот поэт написал стихотворение. Так, кстати, Пастернак вспоминал о Мандельштаме. Такое злое воспоминание, что в основном он без денег, он лежит и ничего не делает. А Пастернак другой тип человека. Регулярно утром вставать, обливаться холодной водой и переводить, писать и так далее. То есть два типа вот таких, да? Назовем тип такой озарений и непрестанной работы в стиле Толстого. Вот я скорее второго типа. И озарение приходит всегда через самодисциплину. Ты постоянно должен работать, писать, исследовать, читать. А поскольку я рано стал преподавать, еще с аспирантуры, после завершения университета я преподавал в четырех университетах параллельно, кроме Киевского красного корпуса, и нужно было писать статьи и так далее, и книги, монографии, то эти озарения – это побочный эффект от непостоянной самодисциплины и работы. Я не верю в озарения сами по себе. Для меня озарения приходят по ходу. Это трудоспособность в первую очередь. Самодисциплина и трудоспособность – два главных принципа. Может, это кого-то разочарует, но это мой подход.
Да, ну это индивидуально, как говорится.
Не, ну если кто хочет сразу озарений, я же не против. Если получается брать с неба какие-то идеи, за бокалом вина или водки, как Пятигорский говорил, только водка. То есть я вот когда-то пытался вино, а сейчас только водка. Вот, ну,
Для озарения.
шляпу снять перед великими.
Чтобы улететь в Шамбалу,
Да.
да? И, ну вот, вопрос все-таки. А когда вы приняли решение, что я не буду, значит, не буду музыкантом, не буду художником, а буду философом, как это случилось?
Ну, в первом случае это смерть отца, потому что когда я уже заканчивал начальную школу по классу скрипки, я всерьез хотел стать музыкантом. Кстати, по поводу культуры памяти. В советское время, это мое субъективное отношение, но может быть кому-то созвучно, был очень развит культ выдающихся людей. Ну, Горьким возобновлена серия ЖЗЛ, и очень много было и фильмов, и книг, написанных на истории Большого Пути. В советской системе что-то а-ля американское. Как бы история успеха, только на советский манер. И мысль была очень проста. Если ты чем-то занимаешься, ты должен ощущать, что ты можешь стать мастером в этой сфере. Если уж быть скрипачом, то нужно полностью этому отдаваться. И было ощущение, что я это могу. Но смерть отца и подталкивание его друзей, чтобы я поступил в Киев, в художественную школу, создало этот разрыв. Я ушел из музыки и не жалею, потому что я понимал интуитивно, что все-таки трудно. Мне очень трудно давались на верхних этажах как бы беглость пальцев, звукоизвлечение. Вряд ли бы получилось. А с живописью получилось все просто. Просто победила философия. Два типа мышления столкнулись, и я мыслить в красках и в графике не мог. Для меня мышление – это книги, это тексты. Я человек текста, а не образа. Поэтому постепенно, уже учась в школе художественной, я все меньше и меньше работал как художник. Хорошо начинал, но потом последние 2-3 года был отстающим. И вообще я такой типичный пример троечника, потому что исключительно тройки были по завершении средней республиканской школы. Ну там потому что все родители были серьезные, столичные, надо же было кому-то тройки передать. Ну вот я оказался, у меня не было патроната какого-то. Ну и точно так же после университета у меня было очень много троек. Почему? Потому что я много занимался самообразованием. И университет 90-х меня не удовлетворял. Все наши педагоги вышли из советской школы. И когда ты изучаешь Платона, Гегеля, Канта, ну ты не можешь на советской школе опираться. Ты должен изучать языки, читать тексты, комментарии. Поэтому больше времени ты должен был проводить с текстами. И это было в ущерб, естественно, учебе. У меня 6 троек в дипломе, поэтому я так с трудом. Конверский вначале не хотел меня брать, это до сих пор наш сейчас декан факультета. Не только нажим зав просьбы, зав кафедры, профессора Лоя. Свершили чудо. По показателям я плохой студент, плохой школьник. Ну, собственно, середняк, скажем. Галерка, середнячок.
Мы все стоим на плечах титанов, как кто-то сказал, да? И, наверное, следующий вопрос будет связан с тем, кого вы все же считаете своими учителями в школе, в университете, возможно. Вот вы Анатолия Лоя там вспомнили, известного украинского философа. А кого вы можете назвать своими учителями, на кого вы ориентировались в своей карьере и жизни?
Вот если без иронии, в первую очередь это святые Киево-Печерской лавры. Потому что я с этюдником много времени проводил в лавре и в пещерах. Для советского опыта это было небывалое явление, очень странное. То есть их лики, написанные художниками конца 19-го, начала 20 века, в том числе Ежакевич, еще ряд авторов, вот это впечатляло. А потом это все было заочно. Заочно это те люди, в начале которых я увидел по телевизору. Позднее советское время, как вы знаете, а мы люди плюс-минус близких поколений, тогда умные люди были на телевидении, их пускали на телевидение. И вот там я увидел Дмитрия Сергеевича Лихачева, там увидел программу Александра Михайловича Панченко, там я увидел лосевские беседы, уже Лосев умер. Кстати, мы говорим, 2 дня назад умерла Аза Алибековна Тахугоди на 103-м году жизни. И вот те люди, которые участвовали в лосевских беседах, там же и Аверинцев был, да, в третьем, по-моему, фильме он говорил о силе. Это люди, которые стали на меня влиять. А потом уже литература. В жизни я мало встречал таких людей. Наверное, это старые священники, например, в Покровском храме, в Покровский монастырь, Николаевский храм, это отец Михаил, фронтовик, он меня исповедовал, от него исходила такая вот особая энергетика, как сегодня говорят. Это один из, фактически, я думаю, он может быть канонизирован, один из старцев, который пришел в Киево-Печерскую лавру в 89 году с момента открытия, а потом в Китаево пустынь. Феофил в Схиме, он похоронен в Китаевой пустыне. Феофил, забыл его фамилию, сейчас не вспомню. Но потом это, конечно, в первую очередь писатели и философы. Пастернак, Мандельштам, Блок, Платон, Кант. А моя специализация Фома Аквинский, схоластика. Соответственно, это люди средневековья. Ну, Владимир Сергеевич Соловьев, Николай Александрович Бердяев, Михаил Булгаков, Толстой и особое влияние Достоевского, братья Карамазовы. То есть это я человек литературный, что и ставят мне в вину часто. Вы человек книжный. И хочется сказать, а что, ну, мне, а с кем мне? Вот среди вас есть так много мудрецов? Ну вот книги – это способ общения с мудрецами. Быть книжным человеком не зазорно, мне кажется.
Да, вот и сразу мы получили еще один вопрос. Читатель интересуется, а сколько приблизительно вы книг прочитали в своей жизни? Ну, вот
А, знаете,
так.
это новое мышление возникло. Поскольку, когда я стал публичным философом, стал общаться с айтишниками, бизнесменами. Я многому у них научился. Я понимаю, как они мыслят. И часто они мыслят по типу, вот, а сколько книг вы прочитали? А сколько книг нужно прочитать за год? Вот никогда не считал. Но человек книжной культуры никогда не считает количество книг. У него даже мысль такая не возникает, сколько книг. Я не читал книги в моей библиотеке. У меня здесь шкаф и там шкаф. У меня библиотека в Киеве, библиотека еще у мамы в Черкасах. У меня 3 библиотеки. Честное слово, не знаю, сколько там книг.
В общем, они думают,
И
как
еще
культурист,
один
да,
вопрос.
сколько подходов надо
Да,
сделать.
сколько подходов, да.
И еще один связанный вопрос мы получили по ходу ваших рассуждений. Это вопрос личный. Если не захотите, можно не отвечать, но его написали два человека разных.
Тоже здравый смысл и Семен или нет?
Нет, 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 другие. Причина вашей, вы говорили о православии, да, причина религиозной, так сказать, конверсии. Почему вы перешли в католицизм?
Такой частый вопрос. Я всегда отвечаю два шага. Первое, для меня православие – это моя духовная родина. И я не считаю, что перейдя в католицизм, я изменил православие. Переход в католицизм, который шел долго через занятия с схоластикой, латынью, Фомой Аквинским, Дунсом Скоттом, история церкви – это был путь, который прошли на рубеже прошлых веков такие люди, как Владимир Соловьев или Вячеслав Иванов. Это поиск вселенского христианства, универсального христианства. Я просто увидел, вначале было очень консервативный православный. Католики враги, протестанты враги. Такой кондово-консервативный подход. Старцы, молитвы, добротолюбие, филокалия. Но поскольку я все-таки был интеллектуалом, то католицизм – это выбор интеллектуальный в начале. Это поиск универсального христианства и понимание того, что после разделения церквей, но официально в 1054 году, до этого были конфликты, православие не породило ничего более-менее творческого, за исключением паломизма, 14 век, но это был уход от философии. И еще ряд явлений 19 века, когда старчество пришло в Российскую империю от молдавских старцев, таких как Паисий Величковский и другие, Китаева пустынь, а, естественно, это Оптина пустынь, воспетая в литературе, от Гоголя до Достоевского и дальше, Афон и так далее. То есть для меня католицизм – это восполнение, потому что после XI века в католической традиции было создано много из философии, великие мистики, архитекторы, художники, политические лидеры. Фактически это основание Европы. Католицизм до разделения, конфликта с протестантами, с Лютером, Кальвином, это, можно сказать, матрица европейского духа. И переживая как европоцентрист этот опыт, я пришел к католицизму как к такому фундаменту духовному, если угодно, Европы. Это был интеллектуальный поиск.
Фома Аквинский, неотомизм сегодня в условиях этой войны, этого постпостсоциализма, так называемого, актуальны?
Я всегда отвечаю на вопросы об актуальности, но я попробую так быть немножко таким дерзким. Актуальность – это плохое слово. Потому что, как написал Фолькер Герхард в своей книге о Канте, знаменитой, Кант превосходит всех своих критиков. И у каждой эпохи и культуры был свой Кант. Но Кант выше разных Кантов разных эпох. Гёте выше разных Гёте разных эпох. Потому что время меняется, и актуальность сейчас быстротечна. Если раньше актуальность, вы историки лучше знаете, но мне кажется, если актуальность длилась несколько десятилетий, сейчас актуальность измеряется годами. Например, зеленый переход и эко-мышление – вчера было супер актуальным, а сегодня оно подвергается серьезным нападкам, например. Вчера феминизм был супер модным, а сегодня феминизм чуть ли не патриархальная, страшная система, потому что гендер уже против подхода, скажем. Феминистки чувствуют себя неуютно в современной повестке. Поэтому актуальность меня мало интересует. Я пытаюсь мысли этих, авторов изучать и в контексте, и сделать понятным и доступным для современного человека, не в ущерб глубине. Но актуальность, если гнаться за актуальностью, ты всегда проиграешь. Она опережает по темпу нормальную жизнь человека. Неотомизм, ну скорее, неотомизм – это явление прошедшее, это правда.
Поскольку мы уже затронули вопросы религии, веры, церкви, нужно спросить о вашем отношении к нынешней церковной политике Украины. Вы, в принципе, ее несколько раз публично критиковали, говорили, что термин «духовная независимость» он несостоятелен, да, который использует украинская власть, и что для гарантии этой духовной независимости нужно только запрещать, запрещать и еще раз запрещать. Мы видим, что сегодня вот в Украине все идет действительно к запрету Украинской Православной Церкви, и уже подан соответствующий иск в суд. Как вы можете прокомментировать вот эту ситуацию с религией и религиозной политикой?
Ну, я кому это будет интересно, может посмотреть несколько моих интервью на канале. Я пытался сказать все, что я думаю по этому поводу. Кстати, с православием произошло, вот с современным, то же, что, отвечая на первый ваш вопрос о памяти. Я принадлежу к поколению, которое сразу включилось в религиозное возрождение. Были люди старших поколений, они сохранили это, как бы, этот огонек, они пришли к вере в 60-е, в 70-е годы. Но монастыри были закрыты многие, и не было такого движения. Как раз конец 80-х, начало 90-х – это религиозное возрождение. И особенность того времени состояла в том, что к вере приходили люди интеллигентные. Это была вера горожан в первую очередь. Это очень нетипично для уже конца 90-х, начала нулевых, когда, например, православие стали рассматривать как что-то отсталое. Видите, по поводу актуальности. В конце 80-х православие было суперактуально. А модернистский, большевистский, коммунистический проект был суперустарелым. Вдумайтесь, это я не вам обращаюсь, людям, образованным историкам, а вот те, кто нас слушает или будет слушать, супермодернистский проект советский в то время уж был прошлым, а суперсовременным было православие. Но это немножко, ну, скажем, вне контекста. Так вот, сегодня люди, которым младше меня на 10-15 лет, уверяют точно так же, что их бабушки и дедушки в центральной и западной Украине были светочами православия. В доме всегда были Библии, все соблюдались традиции, Пасха, Рождество, все праздновалось. И опять я такой-сякой чепенец и так далее. То есть опять вот эта иллюзия памяти. В советское время в некоторых больших городах даже храма не было, а не то, что церквушки не было. Но оказалось, что все у нас религиозны. Поэтому вдруг православие среди политиков циничных стало каким-то инструментом или источником легитимации власти. Православие оказалось и в России, и в Украине нулевых, десятых годов инструментом обслуживания власти. А Россия, Русская Православная Церковь поплатилась этим, потеряв, собственно, очень многое и многих людей, выехавших из России. И патриарх Кирилл – это не лучший образ патриарха, призывающего к войне и так далее, благословляющего войну и так далее. Но точно так же в Украине, когда место духовного авторитета и духовной автономии религиозных лидеров, они стали считать своим долгом, в кавычках «долг» ставлю, обслуживание интересов государства. И Украинская Православная Церковь вдруг оказалась меж двух огней. В Украине очень мощная Украинская Греко-католическая Церковь. По разным подсчетам это 5-6 миллионов человек. И уже в конце 90-х стали строить большие храмы в самом Киеве, где греко-католики не представляли более-менее серьезной, как бы, группы. И начиная с Порошенко, вот этот знаменитый 18-й год, конец 18-го года, вот эти все документы, вдруг государство решило стать лидером религиозной политики, не спросив миллионы людей, не понимая, что такое каноны церкви, таинство церкви. Но с 22 года стали происходить отвратительные вещи, о которых Европа, например, знала, но умалчивала. Только в каких-то документах это было, проходило в документах. А в реальности YouTube был забит штурмами храмов, рейдерством, избиениями людей. Фактически на УПЦ объявили охоту. И многие иерархи попали под домашний арест или преследование. Фактически более-менее, начиная от Ануфрия, главы УПЦ, которого лишили украинского гражданства, нонсенс, и заканчивая митрополитами и епископами, после сталинского периода, это второй такой период истории страны, если говорить Украина как часть общего наследия, когда церковь попала под удар. Я, конечно, об этом стал говорить. Эта тема у нас скользкая, опасная. И кроме проклятий, обвинений и угроз, ничего на этой теме не соберешь. Поэтому... Но я не сразу об этом стал говорить, уже когда трудно было мне молчать, морально внутри. По-моему, в конце 23-го года впервые стал об этом говорить. Записал два видео. Мне просто жаль, что государственная голова не понимает, к чему они идут и к чему это может привести.
Вот я еще хотел у вас спросить, меня волнует просто эта тема. Я как-то натолкнулся у Гегеля, кажется, что христианство – это религия свободы. И ну, объясняется это тем, что это единственная религия самопожертвования, потому что во всех, даже буддизм, это все равно жертвоприношение. Ну, в буддизме это в смягченной форме в виде там фруктов там и так далее. Вот. А так, в общем, все религии это жертвоприношение, то есть это как бы с одной стороны это товарно-денежные отношения с Богом, а с другой стороны у жертвы никто не спрашивает, хочет ли она стать жертвой. И вот Христос, значит, вот своим этим самопожертвованием, значит, он создал новый тип религии свободы. И если набрать слово свобода в тексте Библии, ну и Евангелия, конечно, Нового Завета, мы там встречаем огромное количество цитат: «Держитесь за свободу, которую вам дал Христос, и никогда не поддавайтесь игу рабства, познайте истину, она сделает вас свободными», и так далее, и так далее. Но вот то, что вы сегодня сейчас вот говорили о том, что церковь, к сожалению, служит вот такой служанкой государства, обслуживает политику, то есть никакой свободе речь не идет. И более того, я вот там спорил, причем не в письменном виде, с нерусскими учеными, хорошими учеными. Они от слова вообще Христос, христианство, самопожертвование, они просто приходят в ужас, значит, что это что-то такое замшелое, консервативное, даже реакционное. Вот как вы считаете, содержится ли христианство этот потенциал свободы именно, который, вот, на мой взгляд, это есть как бы суть европейской цивилизации?
Ну да, это слова Иисуса в одном из Евангелий. «Познайте истину, и истина сделает вас свободны». И потом Пилат уже спросил, что есть истина у Христа. Я считаю, что христианство – это главная манифестация идеи свободы в истории. Ни до, ни после. Это отдельный специальный разговор, я готов обосновывать свою точку зрения. Например, в Греции и Риме религия не была отделена от государства. Сократа казнили фактически за государственное преступление введения новых богов. То есть человека можно было убить за это в демократических Афинах, например. Другие формы, ну, безусловно, вообще идея свободы, она сложна, и это тоже отдельная тема разговора, поскольку здесь нужно уточнять и говорить о нескольких версиях понимания свободы. Но я считаю, что христианство – это наиболее сильное проявление свободы в истории. И это свобода не только на уровне прав человека, политических институций или социальных отношений, а это свобода на уровне мышления, жизненного пути, несвязанности со многими вещами, которые нас пытаются в мире поймать. То есть это свобода, если говорить языком плоским, метафизическая еще. Недостаточно политической свободы, недостаточно свободы слова или свободы вероисповедания. Есть более глубинная свобода. Что касается этих выражений, отношение критическое к христианству и религии – это часть общего тренда, ну, скажем, определенных кругов западных ученых. Не всех. И в естественных науках тоже. На моем канале есть разговоры с Алексеем Буровым, он физик, он работает в Fermilab в Соединенных Штатах, физик очень высокого уровня. И у нас был как-то разговор о том, почему еще в начале 20 века многие великие физики были религиозными людьми. Разной степени религиозности. Религия Эйнштейна ближе к Спинозе. Но были и люди, скажем, церковно-религиозные, среди физиков, химиков, математиков. А сейчас нет. Ответ, дело в том, что быть опасно признавать свою религиозность. Хотя есть физики современные, выдающиеся, которые говорят, что они верующие. А во-вторых, несмотря на это, все-таки самая крупная философская организация Соединенных Штатов – это сообщество христианских философов в Соединенных Штатах. Это самое большое объединение философов. Современный аналитический теизм, которым я занимался и читал курсы, это очень сложное, рациональное, основанное на серьезных текстах, на математической логике, теории аргументации, направление, начавшееся в 60-е, 70-е годы, а сейчас это сотни выдающихся умов. Поэтому это часто просто невежество. Непонимание того, что может быть суперинтеллектуальный, логический, выверенный дискурс с хорошим знанием естественных наук, потому что многие из них еще получали параллельное образование по физике, космологии и так далее, но при этом люди верят в Бога. Это от невежества часто происходит. Нет, тут простой ход. Верить в Бога могут только невежды, люди, далекие от науки. Соответственно, если ты веришь в Бога, то ты далек от науки. Для веры в Бога нужна слепая вера, а не нужен разум. Вот эти все вещи, они тоже результат длинного пути европейского. Кстати, Лютер много для этого сделал. Хотя великая немецкая философия невозможна без лютеранства, но именно протестанты разделили впервые, Шлейермахер позже, веру и разум так четко. Потому что ни в Евангелиях, ни в средневековой схоластике мы не найдем противопоставления веры и разума. А это уже реформация и позднее время. Либеральная теология XIX века.
Ну, для меня очень важно, что вы подтвердили, что все-таки идея свободы это христианская, как бы, причем уникальная религия в этом смысле, да? Да,
У нас
спасибо.
об этом говорил киевлянин Бердяев. Да. Помню первую Лосевскую беседу, когда Лосев, это памяти Айзла Алибековны, это воспоминание. Он сидит за несколько месяцев до смерти, и его спрашивают о религиозных философах русских. Это 88-й год. Вот он говорит, что начало Бердяева, веха Бердяев. И он говорит, Бердяев даже говорил, что свобода – это Бог. Свобода – это Бог. Почему? И дальше аргументирует, почему Бердяев так думал.
Спасибо. Ну что, Юрий, какие там у нас еще вопросы? Или мы переходим к проекту?
Вопросов у нас еще много, но давайте я задам свой, а то не только
Да.
же читателям Масленицы и зрителям. Андрей вот дважды, по-моему, упомянул такое явление, как я бы сказал, фальшивая или псевдопамять. Когда люди вдруг вспоминают, что в детстве они были очень религиозны, или что у них там предки-дворяне вдруг находятся, да? И сегодня вот такие люди действительно часто это рассказывают. А я вот вспоминаю свое детство и тоже не помню, у нас икон никогда не было, одна бабушка там яйца красила и Пасху пекла на Пасху, да, советское общество было малорелигиозным. И вообще оно было обществом, устремленным в будущее, так скажем. Оно искало идеал, утопию свою именно в будущем. А сегодня мы вот живем в эпоху поворота к памяти, или можно шире, да, сказать, эпоху поворота к идентичности. И мы видим, насколько прошлое стало важно в нашей жизни, да, особенно вот во время войны российско-украинской, мы видим, что история используется как инъекция ненависти. Мы видим, как с одной стороны там Россия всех своих врагов именует нацистами, гитлеровцами, да, а с другой стороны в Украине тоже идут весьма опасные тенденции, мы об этом часто говорим на нашем канале и в нашем журнале, поэтому все желающие могут об этом почитать у нас. А вопрос такой. Мы несколько месяцев назад общались с Михаилом Минаковым, тоже известным украинским философом, только с другой школы. Вы вот из университета имени Шевченко, он из Могилянской академии. И он этот феномен пытался объяснить таким образом, что в нынешнем мире, в мире будущего, который строится, вот эти институты памяти, или, как он сказал, машины беспамятства, институты управления беспамятством, будут одной из основ будущего мироустройства, да? То есть власти или элиты, ну кто будет господствовать в мире будущего, будут использовать вот эти институты беспамятства или памяти, как их официально называют, для удержания своей политической власти. Вот как вы видите эту проблему?
Ну, в первую очередь хочу сказать самые теплые слова дружеские Михаилу Минакову. Мы с ним знакомы лично и периодически встречаемся. Учились параллельно, потому что в 92-м году был первый набор в Могилянку, а я поступил в Красный корпус. Мы фактически параллельно учились и пересекались часто. Ваш вопрос имеет две линии. Я начну с более глубинной. В 70-х годах и в начале 80-х возникло целое направление в когнитивных науках, которые стали изучать ложную память. Поскольку я занимаюсь философией сознания, читал много курсов, я это направление тщательно изучал и слежу за ним. Здесь есть целая школа сегодня. И согласно этим исследованиям, наша память очень уязвима. С одной стороны, поскольку мы всегда реконструируем, память конструктивна. Память не отражает реальность, это не зеркало. Вот была реальность, мы вспоминаем. Память конструктивна. И самый простой пример, обращаясь к нашим зрителям, спросите своих дедушек и бабушек о чем-то из их жизни, а потом через год еще раз спросите, а потом еще через год спросите. Вы увидите, что вам будут давать разные ответы. Какое-то ядро останется. Там, я там была, я была на Майдане. Но все остальное будет другим. И те, кто стал заниматься вот памятью, уязвимостью, добавили еще эксперименты по загрязнению памяти. Это ряд экспериментов, которые указывают на то, что человеку в разговорах психолог может подбрасывать воспоминания тех событий, которые в жизни не происходили у пациента. И это очень хорошо коррелирует с пропагандистскими кампаниями и с попыткой создать идентичность с помощью истории. Ведь пропагандисты и лидеры мнений делают то же самое, что загрязнители памяти в психологических экспериментах. Они подменяют память людей. Вот как это происходит? Например, наша украинская история. Набор каких-то фактов существовал, набор каких-то имен. Создается советская история Украины. Когда возникает в 91-м году новый проект истории, вначале из-за границы, субтельный Орест, потом еще Дорошенко, еще ряд авторов, получается, что факты те же, как у Грушевского все это начиналось, а связи между ними другие. И какие-то имена отодвигаются на задний план, какие-то стираются, как, например, в современном Киеве или Одессе, стираются сотни выдающихся имен, которые вошли в сокровищницу мировой культуры. Еще раз, мировой культуры. Вот этих людей как бы не было, их тут не было ни в Одессе, ни в Киеве, ни в Екатеринославе. Кстати, та же Блаватская там родилась, или жила в юности, ни Елисаветграде, где Арсений Тарковский родился, ни в каких-то других местах, Полтаве, так этих людей нет. А какие-то другие имена, часто второстепенные, подтягиваются и выходят на передний план. И школьники, и те же люди, которые еще вчера смотрели на историю своей страны с одной перспективы, начинают смотреть с другой. Это показывает не только уязвимость памяти, но и уязвимость личности перед очень могущественными структурами воздействия. Все вокруг говорят, что, например, ООН-УПА – это самый важный, выдающийся, героический период украинской истории. И что это наши герои. И постепенно люди, которым 50-60 плюс, начинают думать совсем не так, как они думали 10-15 лет назад. Или они конформисты, или они боятся, но часто они действительно так думают. Происходит какой-то процесс провала, забвения в кавычках. Поэтому я отвечаю вот наш вопрос в двух таких направлениях. Это имеет основание в когнитивистике. Нам свойственно, наша память уязвима, и нам свойственно помнить то, чего не было, с нами не происходило. И точно так же человек уязвим перед институциональными влияниями. Кстати, институт исторической памяти, как он называется в Украине, такой слепок с польского института памяти, создан именно в этих целях. Ни о какой исторической памяти ведь речи не идет. Это пропагандистский институт, задача которого формировать в кавычках массовое сознание на историю, а история – самый главный источник идентичность. С одной стороны, историкам бы радоваться, как я как-то общался с Алексеем Толочко, и вот он говорит, вот историки такие, но с другой стороны, быть украинским историком страшно, еще опаснее стало. То есть, с одной стороны, историк звучит с большой буквы И, даже и с точкой, с большой буквой и с точкой, а с другой стороны, если ты не пропагандист, а занимаешься историей, ну, по крайней мере, по канонам научного исследования, стремясь к объективизму, ну, стремление к истине, это все-таки главное этос ученого, ну, ты становишься неугодным, потому что ты начинаешь раскапывать какие-то неприятные вещи и говорить, вот эти герои, вы посмотрите на их биографии, вы посмотрите, что происходит. А, например, там, не знаю, Иван Франко пишет много на русском языке текста в имперские журналы в Российской империи, а оба его сына выступают за большевистскую Россию, а один из сыновей даже выступает на съезде, ему поручили приветствовать объединение, значит, Галичины с Советской Украиной. А сын Костюбинского въезжает в Киев не какие-то банды Муравьева, а вот сын классика. И таких примеров много. Или там творчество Павлычка, или творчество Олеся Гончара. Фактически сталинский роман «Знаменосцы». А, и потом имя Сталина вытерто было, но стихи не выкинешь. Того же Павлычка или каких-то других авторов. А, не знаю. А, коммунистическое прошлое Забушка, которая в последний паровоз впрыгнула, последний трамвай и стала членом партии, будучи чуть ли не студенткой, и локтями расталкивала всех старшего поколения, что надо было стать членом партии. Ирина Фарион, надо стать членом партии, понимаете? И многие до сих пор лидеры мнений в Украине, там Пекарь, прочие такие вот для меня одиозные персонажи, ведь это бывшие комсомольские партийные активисты. И вот историк неугодный, потому что он предъявляет векселя и говорит, а вот, батенька, а вот это же бывший коммунист. Ну вот как на такого человека смотреть? Ну, уйди отсюда, заткнись, что такое? Это герои, это национальные лидеры, все просто должно быть. История вот такая, 300 лет мы с Российской империей воевали. А как же получилось, что мы воевали, если часть элиты стала имперской? Там, не знаю, Сковорода, который не писал по-украински ни одного слова, учитель имперской элиты. Трубецкой пишет об украинизации русской культуры в 17 веке. И так далее, и тому подобное. Вот это историки и вот нетерпимые люди. И они не нужны сегодня. Вот, давайте ограничимся институтом исторической памяти, потому что факультеты исторические – это рассадники самого опасного вируса. Нет ничего опаснее фактов. Вот, это история без фактов. Это чистая идеология.
Вот вы упомянули эту госпожу Забушко, которая прославилась не так давно разоблачением, значит, имперца Бродского, что он увидел, что она украинка, и презрительно с ней разговаривал. Я думаю, что Бродский увидел, что она это комсомолка-коммунистка, и презрительно с ней разговаривал. А недавно в Фейсбуке с одной дамой что-то тоже говорили. Она говорит, да она меня из комсомола исключала.
Ну а как же, память-то есть.
В конце
Память есть.
80-х годов.
Ну,
Вот.
это Ирина Жеребкина, такая тоже вот философиня из Харькова, теперь из Лондона, она это написала, что Забушка ее исключала из комсомола в Киевском университете причем.
А потому что мы
Наконец-то.
люди университетские, и за застольями после защит или заседаний кафедры чего только старшее поколение не рассказывало. Это тоже часть устной истории. Это не просто написанное кем-то, а это, собственно, непосредственная устная история. Кто видел, кто знает, кто слышал, а кого исключили из комсомола. Но Бродский как раз не значился в списках членов партии.
Да, и комсомола тоже,
И
кстати.
комсомола тоже. Но в имперскости бывший член партии может объявлять этого злостного имперца, потому что, ну, так положено. Так положено. Я хочу только нашим зрителям подчеркнуть, что само членство в коммунистической партии в советское время еще не означало, что человек был плохим. Потому что, чтобы возглавить любую организацию, крупный завод или предприятие, или театр, или какую-то киностудию, люди, то есть эти люди, которые должны были руководить, мастера своего дела, вступали в партию не для того, чтобы проповедовать коммунизм, а для того, чтобы получать возможность возглавить, например, театр, да, или какое-то направление. Нужно отличать. Были члены партии, которые по сознанию были совершенно не коммунисты. А были члены партии, которые были идейные, которые сделали много зла и довели многих до инфаркта, до исключения с работы и так далее. Вот по вашему рассказу, Юрий, вот Забушка одна из таких. Идейная. Идейная.
Да, вот еще вернемся к украинской истории. Вы упомянули имя Грушевского, а один наш слушатель Роберт написал такой вопрос, что Грушевский, задал, так сказать, вот эту модель государства нации, и, собственно говоря, Украина до сих пор историю вот по этой модели воспроизводит. А он говорит, что она имеет целый ряд, так сказать, опасных, не просто недостатков, а опасных моментов, потому что в то время, когда он писал там расовый подход, там этот вот этнический подход, это было в норме, никто это не оспаривал, а сейчас это чревато многими неприятными последствиями. И он говорит, а чем бы вы заменили концепцию Грушевского для истории Украины?
Ну, видите, мне как-то совестно перед историками профессиональными рассуждать, но я много читаю книг по истории. И первый шаг, который я бы сделал, сказал, судьба Украины типичная для стран Центральной и Восточной Южной Европы. А именно, отсутствие государственности, но существование в определенных региональных структурах. Даже вот Богемия, например. Там, или будущее Эстонии в составе многих-многих образований. Обычно это были элиты, как в Эстонии нынешней или в Богемии, это немецкоязычные элиты, и были как бы национальные лидеры, которые пытались создавать язык или развивать язык, создавали экстравагантные национальные теории, как правило, ближе к концу XIX века. И поэтому я сказал бы, не стра, это нормально существовать в рамках государств. Тут я уже не как историк, а как философ включусь. Понятие государства в современном значении слова очень молодое. Священную Римскую империю немецкой нации государством назвать трудно. Точно так же, как Флоренцию или, не знаю, Венецианскую республику. Или Речь Посполитую в времена ее расцвета. Государства очень молодые. Едва ли это не 19 век. Как правило, эти государства меняли границы регулярно. В 19 веке возникла Бельгия, которой никогда не было. Возникла национальная Италия, которой никогда не было. Возник Второй Райх на основе Пруссии, которого тоже никогда не было. И баварцы не считали пруссаков немцами, по сути. Все это возникало к самому концу 60-е годы, 70-е годы 19 века. И когда идея украинского национализма хочет создавать долгую, длинную историю, возводя ее к временам Владимира и Ярослава, то это какое-то хамство, извините. У немцев такой истории не было, и вообще слово «немцы» возникло очень поздно. Они этого не стесняются. Опоздавшая нация есть такое, ходячее выражение. Это про немцы про себя говорят. Да? Или, например, Италии не было. А почему, если не было Италии, но Италия была в сознании таком идеальном, например, у Петрарки, чисто идеальное образование без границ, там не было четких границ. Если не было Германии, если не было Италии, если, по сути, не было Австрии, да и не было Великобритании, почему должна существовать была Украина так долго? И вот это первый вопрос. И второй вопрос. Нужно понимать, что история – это не история государств, а это история многих культур, языков, религий, сообществ, элит определенных, которые создавали тексты, идеи и так далее. И Украина – это встреча многих миров. Я бы создавал историю Украины как место встречи десятков разных цивилизаций и культур. Даже только один город это позволяет увидеть. Есть Киев еврейский. И где-то до ковида выпускало такой буклет издательства «Киевская дух и литера». И вот Киев еврейский. Смотришь этот буклет, и оказывается, что в многом величие Киева, Бессарабский рынок, политехнический университет, многие публичные заведения, школы, приюты создавали евреи на свои деньги. Есть польский Киев. И когда читаешь буклет «Польский Киев», кажется, все создавали в Киеве поляки. Сообщество элитарное, интеллектуальное, музыкальное, все эти дворцы, дома в центре города. Вот поляки. Есть Киев немецкий. Так же, как и есть Украина польская, немецкая, еврейская. И есть Киев других наций, других культур. Есть Киев и Украина французская. Екатеринославе было очень много из Голландии переселенцев. Вот в историческом музее нынешнего Днепра там много фотографий, как голландские и немецкие колонисты создавали свои идеальные поселения. Вот я бы такую историю создавал. Как взаимодействовали языки, культуры, народы, понимание историй разных в рамках некоего единого пространства, которое только в 91 году стало государством. То есть я бы выбил из головы долгую историю вначале и сказал, мы похожи на других европейских стран, Центральной и Восточной Европы. А потом строил бы вот это вот многообразие в единстве. И говорил бы о том, что наша сила украинской культуры и цивилизации в умении объединять многообразие и пользоваться этим многообразием для того, чтобы искать свое место в мире. Если в Киеве родилось сотни выдающихся людей, и они оказались евреями, немцами, русскими и поляками, ну и хорошо. Поставим им везде таблички, научим школьников, что они создавали свои великие произведения. Ну и не будем называть Лифаря, в конце концов, украинским танцовщиком, например. Или там, не знаю, кто кого, Сикорского украинским инженером.
Эвазовского украинским художником.
А, да, Вайзовского или Репина сейчас я встречал, что Репин – это украинский художник. Да, украинские корни, сознание казацкое, так тоже, но Терещенко тоже, который сейчас взят на щит националистами, но никто не прослеживал то, что было в конце 19-го, начале 20 века. Они дошли до временного правительства. Собственно, это была имперская элита, понимаете? Но это не вам я говорю, как историкам, а говорю нашим зрителям. Вот такой бы образ истории я держал бы перед собой. А сейчас побеждает образ вычитания истории уничтожения и запретов. Это иллюзия чистоты какого-то государства, нации, культуры. А чистота культуры – это слово страшное. Ни одна культура в чистом виде не существует. Англия – страна парламентаризма и стала использовать французское слово «парламент». Английские короли некоторые не знали английского языка. Не будем называть их имена. И это нормально. А, например, Понятовский, один из, который стал маршалом Франции, вначале закончил в Вене военное училище, а потом воевал на стороне Наполеона и погиб под Лейпцигом. Участвовал в битве под Лейпцигом и где-то утонул в одной из рек. И это нормально, понимаете? А патрон Гёте служил как в имперской армии, так и в русской армии, был чином военным русской армии, саксонский герцог. То есть мы, чуть-чуть отодвинув, история позволяет нам учиться многообразию и видеть, как люди взаимодействовали между собой. Массовые движения между двумя мировыми войнами были очень опасной тенденцией. Они создавали политику масс. Большевизм, фашизм, национал-социализм, тянущиеся к ним формы национализмов. Вот у Ярослава Шимова очень хорошо показано в последней книге, как Южная Европа и Центральная Европа между мировыми войнами, вот эти маленькие нацистские, фашистские движения в ряде стран. От Центральной Европы до Румынии, там, до
Ну,
Югославии.
начиная от Эстонии до
Ну,
Греции.
даже Эстония. Ну, и, конечно, УНУПА, это, собственно, это про нацистская структура мышления. У нас недавно переиздан Сыборский, рассматривается как один из героев и интеллектуалов. Да откройте книгу Сыборского, это хуже Майн Кампф Гитлера. Там призывы уничтожать людей, там призывы к геноциду. Как может сочетаться в сознании украинского интеллектуала эти две вещи? Оплакивать геноцид украинца во времена голода 30-33 годов и одновременно проповедовать книгу, где геноцид возведен в идеологию. Вот этот вопрос, ответ только такой. Это значит отменить правила логики. Мы не должны согласовывать, не должно быть согласования, избежания противоречий. Вот как мы говорим, так и есть. Поэтому вот это мой образ, многообразие в единстве. И я пытался в Киеве с 15 года до 22 и в 22 тоже, пытался именно этот образ предлагать. Многие мои ученики среди политиков украинских, среди бизнесменов, казалось, слушают, и им близок этот образ. Но эта позиция проиграла, потому что ресурсно, государственно оказался более простым, мобилизирующим другой проект. Я очень надеюсь, что вот этот проект, о котором я говорю, как-то вернется в Украину. Все-таки идеализм – мое слабое место. Я надеюсь. Я надеюсь. Иначе, мне кажется, Украины не будет через 30-40 лет.
Ну да.
Я немного отреагирую. Мне кажется, наш читатель не совсем правильно представляет себе состояние исторической науки в Украине. Ну, видимо, он смотрит там по школьным учебникам или так далее, потому что мы не можем сказать, что в Украине сегодня господствует схема Грушевского. Более того, Грушевский для современной украинской историографии, он крайне левый. Он крайне левый. Он прямо едва ли не коммунист для современной историографии. Грушевский говорит о крестьянской нации, о нации без элиты. Это то, что никак не
А
совпадает.
элиты, соответственно, им рассматриваются как предатели. Вот это
Элита
проблема Украины.
предателей, точно.
И это никак не совпадает с тем, что господствует в схеме, например, Института нацпамяти современного, да, то есть здесь не может, нельзя так говорить. Но с другой стороны, вот Андрей сказал о Лон-Дюри, да, об этой длинной истории, которая так или иначе, все равно в учебниках будет строиться, потому что я
Национальная
понимаю,
история,
что
да.
есть и процесс демократизации истории, как там Пьер Нора говорил, что монолит национальной историографии распался на мелкие части, да, каждое меньшинство получило свою историю. Но, тем не менее, этот Лон-Дюри, он все равно будет сохраняться. И мы сейчас имеем несколько таких работ, например, того же Ярослава Грицака, да, «Подолати минуле, преодолеть прошлое, глобальная история Украины», да, мы имеем того, который пытается вот посмотреть ту же историю меньшинств, мультикультурную историю. Мы имеем те же «Врата Европы, плохия», который начинает ее с казачества, а не уже с Киевской Руси, хоть она такая более классическая книга, но она, например, вот уже другое дело, что эту борьбу за Русь провоцирует товарищ Путин, который говорит, что мы от Рюрика и так далее. Рюриком началось, а Владимиром Путиным закончилось, и это одно и то же государство. И, соответственно, в Украине возникает желание сказать, нет, это наоборот, это все наше, и Зеленский об этом говорит, да, что только мы наследники и так далее. То есть здесь политика, конечно, влияет. Ну и появилась вот еще, кстати, того же Алексея Толочка, книга Киевской Руси давно издана и доступна. То есть, кто хочет читать учебники, он, конечно, останется в схеме, но кто хочет читать что-то больше, такая литература есть. Ну и вот есть такой подход мультифронтирный сейчас, появилась книга о истории как мультифронтире, да, как столкновении разных культур, цивилизаций, то есть все же, с одной стороны, есть вот эта пропаганда, которую сейчас возглавит Институт нацпамяти, мы видим, что его роль законодательно возросла, он уже подчиняется Кабмину, а не министерству, как раньше, и он будет вот руководить этим беспамятством, как говорил Минаков, да? А с другой стороны, все же есть ученые, интеллектуалы, которые пишут научную схему. И отсюда, наверное, к Андрею возникает к вам новый вопрос. А какова роль философа, ученого, публичного интеллектуала, коим вы, безусловно, являетесь в современном мире? Мы знаем много моделей, да? Позиционирование публичного интеллектуала, там, начиная от Жюльена Бенда, который цитировал Иисуса, что «мое царство не от мира сего», да, или там, как Гёссе строил Касталию отдельное царство ученых, а потом все же показал, что из него надо уйти. А есть другие примеры, там, Сартр, Фуко, которые жили политикой, которые раздавали газеты на митингах,
Да.
которые в митингах участвовали, были не только учеными, но и активистами, мы бы сказали, современным языком. Есть хабермасовская позиция, да, который не во власти, но рядом со властью, который пытается подсказать и исправить вот что-то такое. Сегодня война, к сожалению. Некоторые ученые считают, что их место на фронте. Появились вот участники боевых действий, профессора в том числе. Другие считают, что их место на фронте историческом или фронте философском, что их место заниматься государственной пропагандой. Третьи, наверное, считают, что это не их война, и им лучше остаться в башне из слоновой кости. Вот как вы видите эту проблему, как вы для себя ее определяете, где место интеллектуала, философа сегодня?
Попробую ответить, сдерживая желание поговорить об историках, вами названных, и о месте историка в публичном пространстве, что тоже очень важно. И вот оно здесь вакантное остается, потому что историки, ну, скажем, Грицак и плохие публичные историки, но то, что они говорят в интервью, не коррелирует с теми прекрасными текстами, которые они пишут. И когда приезжает плохие из Соединенных Штатов, и у него берут интервью украинские журналисты, ощущение, что он сотрудник Института памяти, а не прекрасный историк, книги которого даже в Германии на английском и на немецком и так далее, везде. Точно так же Грицак. Поэтому, может быть, отдельно когда-то поговорим о роли историков в публичном пространстве. Вы отлично описали три опции для публичного интеллектуала, для ученого-философа. Я отказался от первой и от второй. Ну, во-первых, очень мало ученых на фронте, потому что те, кто занимается наукой и преподает, у них охранная грамота. И, например, если говорить о факультете философском, среди преподавательского состава, подчеркиваю, я, наверное, не найду ни одного примера. Хотя есть очень много таких, как националистов, себя позиционирующих и так далее. Вторую опцию меня пытались втиснуть в 22-23 году, потому что тогда возникло вот ощущение, я скажу субъективно, у философа-интеллектуала возникло ощущение вины. Поскольку я не решаюсь идти на фронт, говорил себе такой интеллектуал, я или боюсь, или не могу, и так далее, я буду помогать стране в другом направлении. Я стану пропагандистом. И я буду оправдывать часто ту ложь, которую я говорю, или ту абсолютный бред, который я говорю интеллектуально, тем, что такое время, нужно помогать стране. А завтра посмотрим. После войны, может быть, я покаюсь на площади и скажу, я говорил неправду. И вот этот призыв к сомкнуть, стать политруками, такими комиссарами идеологическими, очень большой был соблазн еще до 22 года. Он начался гораздо раньше. Я избрал третью опцию, а именно все-таки понимать, что ты не только украинский философ, но ты просто философ. И твоя аудитория — это мои любимые украинские ученики, которых по-прежнему много. И в YouTube-канале более 30% зрителей из Украины. Но все-таки есть большее пространство. Это просто образованные люди, которые пытаются развиваться. И вот моя ниша третья, а именно первый шаг, с чего начинался мой публичный путь, выйти за стены университета, пытаться учить и вместе с ними учиться людей анализировать, аргументировать, работать с информацией, понимать, как строятся те или иные повествования, нарративы. А для того, чтобы защищать свою свободу, интеллектуальный суверенитет, а в своем личном пути, пути, который образование длиною в жизнь. А из этого начинались мои встречи с людьми. Но сейчас, когда уже была создана школа в прошлом году, в сентябре прошлого года с моей командой, и когда в школе уже много учеников, много людей, у которых многих несколько высших образований. Некоторые люди закончили американские, британские, немецкие вузы, российские, украинские вузы. Но их что-то привлекает в школе. И вот создать для меня идея немножко такая, ну, странно звучит. Все-таки создать такое сообщество, отчасти по модели Академии Платона, отчасти по модели групп гуманистов 15 века, начала 16 века, или республики ученых эпохи модерна 17 века, но уже в 21 веке, когда люди будут находить опору не в государственных идеологиях, и не в подбрасываемых им схемах, а смогут самостоятельно формировать свою картину мира, учиться мыслить, анализировать, спорить, аргументировать. Вот из этого интереса и все вырастало. И поэтому я вижу свою роль именно в этом. В этом роль публичного интеллектуала. Я часто говорю, что вот все, что я утверждаю, не является истиной в последней инстанции. Хорошая учеба — это если мы понимаем позиции другие, противоположные. Даже если это позиции какие-то одиозные, нужно понимать основания утверждений и действий другой стороны или других сторон. В интеллектуальной сфере нет правильной стороны. Нет истины в последней инстанции. Это немножко трудно давалось людям с бизнес-мышлением. Расскажи, что делать, что читать. Три правила успешного интеллектуала, три правила хорошего аналитика. Я людей от этого постепенно...
Мы сейчас, простите, перевью, мы сейчас получаем кучу таких вопросов. Я их уже решил не задавать,
Ну,
прошу
я знаю, ну, я
прощения.
сразу буду... Я очень люблю эти
Ну
вопросы.
вот какие книги, какая самая
Конечно,
ценная
конечно.
картина в 20 веке и что-то вот подобное, да.
Вот-вот, так вот, мое предназначение, как я его в себе открыл, в том, чтобы люди, это спрашивающие, сами смогли ответить на эти вопросы. Чтобы они смогли оценить произведение искусства, глубокий интеллектуальный текст, литературный, философский, исторический. Чтобы они формировали центр принятия решений внутри. Для этого и была создана школа «Архитектор смыслов». Я не знаю, сколько мы просуществуем. Я достаточно амбициозен и верю в долгую историю школы. Потому что кроме школы есть еще и наш сайт школы «Полис», где не только ученики школы, но и другие люди приходят. И в «Полисе» у нас есть много кварталов. Он сделан по типу античного города. Например, квартал философский, квартал политики, квартал искусств, квартал теологический, квартал литературный, где кроме школьного преподавания люди сами объединяются и читают диалоги Платона, читают Марка Аврелия или Эпиктета, рассуждают о будущем человечества, читают вместе литературу. Вот хочу похвастаться, что, например, группа, которая читает художественную литературу, по мною предложенному списку, но они свободны в выборе текстов, прочитали практически полностью «Илиаду» Гомера. Они читали драмы Софокла. Сейчас вот они читают «Божественную комедию Данте». В самых крутых университетах, британских, например, никогда студент не читает полностью «Илиаду». Всегда это какой-то фрагмент. Самое интересное, что мотивация здесь возникает изнутри. Диалог Платона, например, какой-то Федон или Теотет, навязанный в университете, воспринимается по-другому, чем исходя из внутренней мотивации. Поэтому мы ищем новые модели образования. Вот скоро на моем канале будет видео, где мы эту модель описываем подробно. Но она тоже часть того, что я считаю своим призванием. Вот роль, давайте обобщу, вот роль, по моему мнению, публичного философа в современном мире. С одной стороны, оставаться академическим человеком, соответствовать стандартам научным. Поэтому нужно всегда следить за наукой, читать современные исследования, писать книги, писать статьи. Одно направление. Второе направление – это занятия с людьми в группах, в сообществах. Для меня это создание школы и создание полиса. Но это могут быть и другие сферы. Я обращаюсь к другим моим коллегам. Например, у вас есть журнал, у вас есть YouTube-сообщество, у вас есть группы общения. И в будущем все эти сообщества могут соединяться друг с другом как части архипелагов. Поверх государств, поверх идеологии, поверх всемогущества, в кавычках, политиков и силовых структур Украины, России, Белоруссии и других мест. Да и Европа сейчас не идеальное место, не самый оплот свободы. Создавать эти сообщества, которые могли бы изменять атмосферу в современном мире. Чуть больше свободы, чуть больше раскованности, иметь роскошь мыслить, аргументировать, спорить, создавать тексты, фильмы, интервью и так далее. Вот для меня это шанс времени. Все-таки современные технологии позволяют это сделать. Меня не ощущает это чувство свободы. Я ни от кого не завишу. Никто мне не указывает, что делать.
Ну вот, ваша эта школа архитектор смысла, это, конечно, большой прорыв. Когда мы с вами разговаривали, вы такую мысль, которая, ну, я впервые об этом задумался, вы сказали, что вот традиционный университет, это, собственно говоря, для получения внешнего там признание, да, то есть диплом, с которым ты показываешь, что у тебя есть. То есть это не для себя, это для общества, так сказать, ну, для того, чтобы делать карьеру там и так далее. А вот вы предложили другую модель, где идет образование уже для себя. То есть это совершенно новый поворот, то есть это выход за... То есть это, наверное, вот возвращение к этой Академии Платона, так сказать.
Не только для себя, но и для сообществ,
Ну,
потому
да, нет.
что мы предполагаем на последнем годе обучения создавать свои проекты, а именно сообщества, клубы, YouTube-каналы, социальные проекты, интеллектуальные проекты. Вот позвольте мне только несколько обозначить вот главных особенностей модели, как я вижу. Мы ее все время с командой обсуждаем. Мы не заменим никогда университет. Университет всегда очень важная институция, и нет мысли о том, что мы можем конкурировать. Но какие недостатки университета? 4 плюс 2, бакалавр 4 плюс 2, магистр. Часто ко второму-третьему курсу полностью иссякает мотивация. Часто знания воспринимаются как внешние. В гуманитарной, например, сфере почти никто не остается в профессии. Сейчас в разрыв поколений, по крайней мере, в Украине. И еще одна очень важная вещь. Дисциплины в университете не продуманы. Методисты их просто разбрасывают, как жребий кости. Разные преподаватели, нету связи между практикумами, семинарами, лекциями и так далее. И еще один важный момент – это давление времени. Приходят очень молодые люди, они там влюбляются друг в друга, начинают искать работу, и это по ритму не совпадает с процессом обучения. Поэтому в университете всегда уже к третьему курсу есть отстающее большинство и меньшинство, которое рвется вперед, или за красным дипломом, или за интересом образования. То есть университет не учитывает данные и когнитивистики, и особенности человека. С другой стороны, есть образовательные платформы, которые во многом созданы как досуг образовательный и культурный. Там людей развлекают, подкачивают их как какие-то скиллы. Там умение аргументировать, умение писать эссе, выступать. Мне кажется, это отчасти пассивная форма восприятия и больше досуг развлечения. Это правильно, это хорошо. Поэтому мы в модели школы объединяем две вещи. У нас есть все-таки определенные умения, которые мы хотели бы, чтобы ученики это овладевали. Писали эссе, мини-исследования, дипломные работы и продвигались по этому пути. Но наша модель, в отличие от университета, предполагает совмещение разных путей образования. Мы вообще не говорим о 3 годах обучения, а говорим о 3 уровнях. И главный слоган, который мы придумали, каждый учится в своем темпе и в своем ритме. То есть, например, поскольку большинство людей зрелых, многие работают, а темп их обучения удлиняется. И система такая, как форум, то есть мне могут задавать вопросы, периодические консультации, возвраты, обобщение пройденных тем, позволяют тем, кто не успевает подключиться, потому что много учеников из разных часовых поясов. Я занимаюсь по европейскому времени вечером, а кто-то в Австралии, в Индии, в Монголии, у меня в Монголии даже есть ученики, Соединенные Штаты, Аргентина, европейские страны, Израиль, они не подпадают по времени. И вот это в своем темпе, в своем ритме позволяет кому-то проходить более длинную дистанцию, более в автономном режиме. По возможности подключаться к лекциям, подключаться к практикумам. Но у них всегда есть подробный конспект курса, видеозапись курса, общение с экспертами, которые помогают им усваивать материал. Мы создаем внутри школы группу кураторов и наставников, которые помогают и сопровождают учеников в осваивании материалов, знаний и так далее. Но кроме того, мы уже создаем проекты. Вот должен выйти первый номер журнала. Думаем о YouTube-канале школы и о книгоиздании, и о многих других вещах, о философских путешествиях, например, открытие городов, культур. Поэтому эта модель позволяет свободно передвигаться и чувствовать свой ритм и темп. Что-то мне дается более долго, я могу возвращаться, могу прийти со второго уровня послушать на первый уровень. У кого-то больше темп сразу быстрее усваивают, кто-то наоборот хочет быстрее вперед, вперед, более сложно, более сложно. Они чуть-чуть опережают. В эта система, она открыта для переходов. То есть школа позволяет подключаться первому уровню к занятиям второго уровня, а те, кто на втором уровне, возвращаться к курсу, например, мышления или введения в онтологию, эпистемологию, чтобы еще раз обобщить то, что они в первом уровне обучения усваивали. Университет это не позволяет. Третьекурсник вряд ли вернется на первый курс, если он чувствует, что что-то забыл или что-то не понял. Его время подталкивает все время вперед. То есть это гонка за количеством, а не качеством. Да? Нет осознанного подхода. Вот поэтому мы работаем над такой моделью, когда можно соединить и хорошие академические стандарты, поскольку я считаю, что мы должны отвечать за это, а не просто развлекать. С другой стороны, современные технологии позволяют вот такое свободное передвижение и ощущение ответственности за свой путь образовательный. То есть человек приучается быть самостоятельным. Вот я выстраиваю эту линию. Мне сейчас чуть-чуть менее интересна политическая философия или моральная философия, а больше интересна эпистемология. Я обращаю внимание на это. А через какое-то время я возвращаюсь и могу зайти в предмет политической философии. Посмотрим. Вот мы в конце сентября начинаем новый учебный год, когда уже второй уровень будет. Но нужно сказать, что это, конечно, отнимает практически все силы, всю энергию. Это нужно постоянно быть с людьми. Это не то, что там преподаватель пришел из университета, что-то прочитал, и у него есть частная жизнь, он занимается какими-то вещами. Это полная включенность в процесс. Люди пишут, люди все время задают вопросы. Фактически у тебя нет выходных. Но с другой стороны, это такое ощущение ритма. Главное, чтобы хватило сил и так далее. Вот мы хотим привлекать новых специалистов. Михаил Минаков и еще двое моих коллег читали лекции по политической философии. Каждый предлагал свое видение. Я хочу больше приглашать специалистов. Ну и самое главное, что мы не, опять же, не зависим ни от кого. У нас нет Министерства образования, нет отчетов и так далее. Это внутренние стандарты, которые мы сами должны. А поскольку за нами тщательно и внимательно следят, я отвечаю за своих учеников, чтобы все-таки уровень был у них не как в какой-то коучинг-группе, где можно, прослушав, что-то сказать. Собственно, вот так существует. Ответ отчасти еще раз на вопрос Юрия. Вот как это может быть? Вот можно исторически создать такое большое пространство, но опять же, нужно рассчитывать на то, что много времени, много сил нужно затратить, чтобы создать подобные вещи.
Ну вот мы хотим как раз с вас брать пример в этом смысле. И вот я хотел, чтобы вы еще рассказали о таких, ну, технических вопросах. А как устроено, то есть дают экзамены, там получают диплом, как это происходит?
Могу сказать, мы только во второй год заходим. У нас есть всегда определенные требования к ученикам. Но эти требования никак университетские. Кто-то ведь приходит просто для самообразования, кто-то приходит для того, чтобы быть причастным к каким-то интересным курсам. И мы этих людей не прогоняем, а наоборот приглашаем. Но эти люди понимают, что они не проходят путь архитектора смыслов. Они могут дольше идти, дольше путем. Но те, кто хочет завершить маршрут архитектора смысла, это 3 года обучения плюс 4-й год создания своего проекта. У них есть промежуточные обязательные аттестации. Например, первый год это было эссе «Мировоззрение», написание мини-исследования на выбранную тему под опекой специалиста, и итоговые тесты. Были промежуточные эти тесты по ряду дисциплин. Тесты составляю я так, чтобы трудно их было, чтобы они были неочевидными. На втором году обучения это уже будет написание статьи академической, создание тестов за второй год. Ну а третий год это диплом, соответствующий магистерскому исследованию. Для меня это очень важно, чтобы люди, конечно, их терапевтически готовлю, потому что у многих страх срабатывает от университетского опыта. Тесты — это насилие. Тесты это, например, там, или написание эссе, проверка, это что-то опасное. Я и моя команда делаем все, чтобы подать это как самопроверку, чтобы это было интересно, чтобы это было с увлечением. В конце концов, человек должен понимать, что он продвигается, что он не просто развлекается на досуге, там, слушает лекции, участвует в практикумах, а что все-таки есть критерии продвижения. Ну вот это значит письменные работы плюс тесты.
А
Ну
проект на 4-й год, что у
а
нас?
проекты, да, вот проекты это в наших планах, это под руководством специалистов создавать то или иное направление близкое ученику. Например, если ты айтишник, условно я сейчас экспериментирую, ты можешь создать проект, который позволяет создавать такие программы, которые позволяют людям более глубоко обучаться. Потому что то, что сейчас делают чаты, недавно вышел чат GPT-5, многих разочаровал. Все-таки это какие-то банальные вещи, да, какие-то безликие и так далее. Вот, например, если ты айтишник, ты можешь создать программы, которые позволят людям более индивидуальный подход. Условно говоря, в изучении истории, в изучении философии, в изучении других дисциплин. Или это может быть создание большого сообщества по клубу чтения художественной литературы. Но для этого ты должен овладеть методикой работы с группой, умение раскрывать художественные произведения и так далее. Это привел только два примера. Или создание сообщества, которое имеет социальные или политические цели. Если у людей идеи, которые они понимают, никак не нашли выражения в политическом ландшафте той или иной страны. Мы воздержимся от влияния на политику конкретных стран. Но человек может, освоив то, что такое политические идеи, политические практики, предложить и реализовать эту программу. Я привел только три примера. Это могут быть и прикладные вещи, могут быть большие проекты. Сейчас уже возникает это уже сейчас. Например, на базе полиса возник клуб по чтению Платона. Я им буду помогать. И этот клуб, он выйдет в пространство за школу. И туда могут приходить люди с интересом, относящиеся к этой практике. И наша задача будет разработать методологию чтения диалогов Платона. Разработку древнегреческо-русского словаря Платона. Вот они с сентября начинают две группы учить древнегреческий. Создание словаря платоновской терминологии, создание ряда работ по Платону. Соответственно, это может быть не индивидуальный проект, а проект нескольких человек. Мы создаем модель занятий с Платоном или по стоикам Марка Аврелия, Эпиктет. А мы эту модель предлагаем на этом 4-м году, тестируют профессионалы. И начинаем существовать как пространство, которое приглашает всех по всему миру людей на профессиональное, качественное занятие по чтению диалогов Платона, изучению платонизма, практикам обсуждения сложнейших текстов. Вот один из примеров. Это то, что сейчас уже есть.
Понял. Очень интересно. Значит, вот то, что называется в университете штат, да, сколько профессоров, там еще технические работники, вот какая у вас структура в этом смысле?
Пока, поскольку у меня главный принцип, который я не проговаривал, за 30 лет жизни в этой сфере продумать внутренние связи между дисциплинами и практикумами. Поэтому это направление веду я, то есть главные курсы. Мне помогает моя коллега, она доцент университета. Она опекает студентов, читает их тексты и так далее. Сейчас мы создаем институт кураторов, а потом наставников, которых будем обучать, сопровождать учеников. И школа существует в большой инфраструктуре полиса и факультативов. На факультативы я приглашаю коллег, которые специалисты, профессионалы и могут качественно, глубоко, интересно раскрыть свой предмет. Алексей Буров предлагал курс философии науки. Например, Пустовит На своей последней книге «Игра в бисер» вводил слушателей в курс эстетики, математики, искусства и так далее. Вот я уже упомянул, Минакова, Денис Кирюхин и Артемий Магун давали свое видение политической философии. И я хочу привлекать в этом году специалистов на курс по истории мысли, истории философии, которые могли бы взять какие-то направления, там, философия модерна или философия 18 века и так далее. То есть школа это не только занятие в рамках школы, а это еще инфраструктура. Занятия в полисах, клубы по интересам и факультативы, которые ученик выбирает, и наша задача команды приглашать настоящих специалистов. Точно так же я хочу приглашать специалистов по теологии, библеистике, истории. У нас этой осенью будет открыт уже и квартал истории в нашем полисе. Соответственно, когда такая группа собирается, а это обычно группа 50-70, иногда больше человек, они могут в течение нескольких месяцев, условно говоря, у профессионального историка прослушать какой-то важный курс, который мы предварительно с командой оговорим. Потому что должно это исходить из общего, как бы, договора. Если читать, например, курс какой-то отвлеченно-технологический по истории, там работа с рукописями, ну, понятно, что пока это ученикам не под силу. А вот понимать, как строится история как наука, или заходить в отдельные вещи, связанные с историей Европы или всемирной историей, или историей, скажем, нации, понимание идей нации, это то, что могло бы быть интересно. Да, или трансформация исторической науки в 21 веке. Потому что большинство читает книги по истории. Им важно понимать, как движется наука. И здесь историк лучше всего это может объяснить. Или сферу своих интересов, что тоже тогда это мастер-класс, встреча с специалистом, специалист по Центральной и Восточной Европе. Ну и тогда он может раскрыть результаты своих исследований в нескольких встречах, предложить свои книги, дать рекомендации и так далее. То есть эта инфраструктура шире, чем школа. Это несколько кругов.
Ну и очень важный вопрос, скажем так, социология ваших учеников. То есть по возрасту, по занятиям там и
Да, это вопрос интересный, мы это отслеживаем, но поскольку я еще до войны был основателем или активным создателем ряда образовательных площадок, уже тогда это сформировалось. Ну, давайте социальный портрет нарисуем в общих чертах. Обычно в большей мере это человек зрелый, 27-70 плюс лет. Наибольшая аудитория это где-то 35, 45, 50. Зрелый возраст. Но при этом есть ученики, которым 18, 19, 20 лет, которые параллельно студенты университетов, есть и такие, вот учатся в серьезных университетах, но посещают мою школу. И есть люди 70 плюс, также которые участвуют в практикумах и являются частью школы. А их профессии в основном это бизнес, IT, люди свободных профессий, люди, скажем, разных сфер знаний. Например, это могут быть, у нас есть, не буду называть страну и город, например, главврач крупнейшей клиники. Или может быть художник, или профессиональный композитор и музыкант. А может быть школьный или университетский учитель, преподаватель. Вот то, что я называю, у меня холодок бежит по спине, потому что можете себе представить, обращаться к людям, онлайн может присутствовать там 150, 200, плюс-минус человек, где сидит твой коллега практически, который может быть старше тебя, и человек, которому 18-19 лет. То есть это всегда еще вызов, потому что, ну, есть ряд слушателей, которые очень серьезного уровня подготовки. Вот примерно это. То есть свободные профессии – это бизнес, преподаватели, творческие люди. В целом это можно назвать средним классом. Вот этот портрет среднего класса, это вот 15 век Флоренция и Ренессанс. Вот люди среднего класса. Кто-то из них может принадлежать крупному бизнесу, кто-то к студенчеству или к людям, которые начинают какой-то свой путь. Но главное ядро – это активный человек, средний класс, у которого есть жажда пройти определенный путь и получить определенные знания и навыки.
Ну, обучение идет на русском языке у вас?
У меня обучение на русском языке, безусловно. Почему? Потому что этот язык объединяет. Причем это люди, как я сказал, я считал около 100, много десятков стран. Потому что статистика, каждый, кто заходит в школу, у него же есть как бы открытый статус, страна полная, как бы адрес и так далее. Вообще интересно будет посмотреть, но это десятки стран. Еще сказал, это обе Америки, Европа, Украина, Россия, Монголия, Китай, Индия, Ближний Восток, вот Израиль, например, ЮАР, Беларусь, страны Балтии. Причем не все люди являются носителями русского языка. Некоторые из них, ну, скажем, это не большинство, но есть такая группа людей, они изучали русский язык по роду занятий или в университетах. И для них на русском языке не так просто выражаться. И когда они задают вопрос, видно, что для них русский язык третий, даже не второй. Но со временем и с развитием технологий, с приглашением мастеров, профессоров, это могут быть разные языки, немецкий, английский. Вот видите, сейчас учат древнегреческий, потом будет латынь. Но пока, да, русский язык, поскольку это то, что позволяет объединять разные группы людей. Например, в Киеве у меня была часть групп украиноязычных, но это, конечно, делает круг учащихся более узким. И если в моей школе возникнут группы, которые захотят на украинском языке какие-то практикумы или факультативы, я с радостью соглашусь и сам могу это провести или пригласить кого-то из Украины. Или зарубежье.
Ну да, у вас практически все книжки на украинском языке написаны,
Да, та книга, которая на русском, она была переведена, это авторизированный перевод. Вот сейчас я только начал писать книги на русском языке и
да?
хочу написать сразу серию таких книг. Кстати, тоже вот интересные проекты, связанные с YouTube и с технологиями. Когда ты создаешь, читаешь курсы в университете или в институте Фомы Аквинского, а сейчас можно издавать лекции в виде текста, сопровождая их комментариями, литературой, рекомендациями. Это такая побочная часть деятельности, когда, ну, ты понимаешь, что это не исследование, например, античной философии или средневековой философии, а запись курсов лекций. Есть такие чудаки, как и я, они больше воспринимают текст, а не на слух видеокартинку. Есть, наоборот, те, кто больше смотрит видеокартинку.
Ну да. Ну,
Так что вот так. Может, еще есть вопросы у зрителей в завершении? Может быть.
я, к сожалению, у меня там что-то.
Я бы хотел закончить вопросом одного из наших зрителей. Мы извиняемся перед теми, чьи вопросы не прозвучали, но там есть очень много таких вопросов личных, например, о скидке на обучение в вашей школе. Я думаю, эти вопросы можно написать вам в Facebook, да?
Facebook меньше, можно написать. Давайте я просто кратко скажу. Мы разместим видео и на вашем канале, и на моем. Можно в комментариях к YouTube, к видео. Скажу сразу, у нас уже есть люди, которым мы... Во-первых, плата за обучение за год, она доступна. Но есть люди, которым и эта сумма достаточно большая. Поэтому мы думаем о создании фонда меценатов, которые позволили бы финансировать проекты школы, книгоиздания, различные проекты, плюс поддержка студентов, пенсионеров. Ко мне были в начале прошлого года несколько обращений, когда дочь просит за маму, мама очень любит смотреть лекции и так далее, но она пенсионерка, можно ли им? Да, можно. Или там человек определенное обстоятельство, можно? Да, можно. Но для того, чтобы школа выживала, И таких людей становилось больше, да, которые берутся на наше полное как бы, обеспечение. Мы сейчас вот думаем о создании фонда меценатов, которые бы расширили аудиторию школы людьми, которые не могут платить. Да? Тогда кто-то из меценатов или группы меценатов платит за этих людей. Хотя, еще раз подчеркиваю, как бы сумма за год она не является там какой-то крупной.
Значит, мы тогда повесим эту информацию, куда можно написать по таким вопросам. А вопрос, который я бы хотел все же озвучить, это вопрос Владимира, который написал, что он фельдшер медпункта одной из пехотных частей ВСУ. Добрый день, Андрей Олегович. В книге «На Западном фронте без перемен» книге «На Западном фронте без перемен» почти век. А написано будто вчера. Главный герой, потерявший всех побратимов, принял смерть как облегчение. Можно ли назвать эту книгу философским этюдом? И где найти силы продолжать жить, когда все, с кем ты породнился, погибли?
Очень глубокий вопрос, и у меня нет компетенции и права отвечать на него как наставник или учитель. А я могу только свою точку зрения предложить. Внутри каждого из нас есть точки опоры. И мы говорили в начале беседы об этом. Есть культура памяти. Жизнь наша не ограничивается людьми, которых мы видим непосредственно. Я знаю это по своему опыту. Мои собеседники, мои вдохновители – это люди, которые жили 100 лет назад, 1000 лет назад, 2000 лет назад. Мы с вами одно из поколений, мы современники. Но жизнь каждого поколения превосходит границы физической, биологической нашей жизни. Литература, философия, история, наука, искусство – это способы преодолевать границы нашего времени. Мы живем в более длительном, более обширном времени. И мы можем черпать и вдохновение, и опору в людях, которые давно уже физически не присутствуют в нашем мире. Вот вы упомянули Ремарка. Вот, пожалуйста, видите, вы читаете его книгу, и общайтесь с ним как с живым человеком. Это особенность нас, людей. Через тексты, идеи, искусство общаться. Поэтому я предлагаю находить такие опоры. Находить идеи, тексты, образы, которые вас внутри усиливают и позволяют вам воскресать, позволяют вам восстанавливать силы и волю к творчеству, к жизни, к общению. Вот сейчас мы общаемся друг с другом. Очень надеюсь, что вас это общение тоже немножко поддержало и немножко вдохнуло такой лучик оптимизма, свет надежды. Потому что все мы в наших странах, в Украине, в других странах, ну, чувствуем потребность в других, ну, разбросаны по миру, даже в своей стране мы разбросаны и так далее. Ну, то, что я могу ответить на ваш вопрос.
Спасибо. Я думаю, что наши 2 часа истекли. Хотя, конечно, мы не задали и половины тех вопросов, которых мы планировали. Поэтому, я думаю, все мы будем рады видеть Андрея у нас снова в гостях. Я хочу зачитать один из комментариев, который пришел к нам от Ефима Гофмана. Возможно, он вам знаком, он тоже выступает с критикой политики памяти современной активно. Он написал таким образом: «Спасибо, глубокоуважаемый Андрей Олегович. Ваше выступление – серьезнейший фактор, способствующий тому, чтобы общество Украины смогло сделать выбор в пользу человечности, честности и мудрости». Я думаю, мы присоединяемся к Сергею, к этим
Да.
словам. Мы
Потому что,
очень
Сергей, а я
рады.
бы еще и России это порекомендовал, чтобы она тоже преодолела период авторитаризма и человеконенавистничества и тоже нашла в себе ресурсы и силы вот для тех прекрасных вещей, которые вы надеетесь
Да.
увидеть в Украине.
Да. Это самое. Тут мы абсолютно согласны. Кстати, Ефим Гофман, автор нашего журнала.
Очень рад,
Вот.
да.
Значит, и что я хочу? Я хочу благодарить, во-первых, за то, что вы рассказали ну, и о вашей жизни, и о вашей школе, потому что это вдохновляющий пример. То есть это действительно пример для подражания, и мы будем стараться вам в этом смысле тоже подражать. Что всего доброго, большое спасибо за участие и Андрея, и наших зрителей. Да. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, что пригласили. Всего
Да,
доброго.
до свидания.